Как-то один человек, посещающий церковь, сказал: «Почему христианская жизнь такая сложная?» «Я думал, — говорит он, — что идти за Богом будет легче. Вот если я стал Божьим сыном, Он возлюбил меня, а Бог все контролирует в этом мире, казалось бы, что беды и неприятности должны меня обойти стороной. Ведь Бог должен меня оберегать. Если Бог меня любит, почему в моей жизни есть кризисы и страдания? Почему я болею? Почему приходится порой переживать расставание и смерть родных? Почему у меня нет легкой и высокооплачиваемой работы? Смотришь на нечестивых людей, кажется, у них как-то все легко получается, а в моей жизни с этим все сложно. Почему нет в моей жизни вот такой стабильности и размеренности, которой бы мне хотелось? Кто-то говорит: почему я не могу жениться или выйти замуж? Почему разные беды приходят в мою жизнь? Причем, знаете, вот бывает такая ситуация, вот только все наладилось в твоей жизни, и кажется, начинается такой, ну, добрый, хороший период жизни, и вот бы пожить в этом периоде жизни, вот бы он бы растянулся и был бы таким длинным периодом жизни. И он говорит: обязательно что-то случается. И опять в моей жизни приходит переживание. Только выбрался из болезни, проходит немного времени, начинаются финансовые проблемы. Только разобрался с деньгами, проходит немного времени, с детьми начинаются неприятности. Только у детей все наладится, машину разбили. И он говорит, одно за одним как-то приходит снова и снова в мою жизнь. Где Божья любовь, если все это со мной происходит? Где любящий и все контролирующий Бог? Возможно, подобные вопросы возникали и у вас в жизни. А возможно, кто-то из вас сегодня пришел, и этот вопрос звучит у вас в душе, возможно, вы его не озвучиваете, но он где-то пилит вашу душу внутри. Мы задаемся подобными вопросами, вероятно, потому что мы не понимаем цель Бога относительно нашей жизни. Цель Бога для нас на земле – некомфортная и беззаботная жизнь, а преображение нас в образ Христов, углубление нас в познание Его. Он хочет, чтобы мы были глубокими, стабильными личностями, которые лично знают хорошо своего Господа и Спасителя. А кризисы и страдания – это то время, когда эти цели достигаются лучше всего. И вот когда мы это понимаем, мы начинаем реагировать, смотреть и реагировать на трудности и страдания по-другому. Сегодня мы с вами прочитаем одну историю из Евангелия, которая описывает ситуацию, которая случилась с учениками Иисуса Христа. Ситуацию сильнейшего эмоционального кризиса, в который они попали, и мы извлечем из нее несколько очень важных уроков. Откройте со мной Евангелие Матфея, 14 главу, и сегодня мы с вами рассмотрим отрывок с 22 по 33 стих. Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих. Я как-то проповедовал лет 10 назад на этот отрывок Священного Писания по Евангелию из Марка. Но вот добравшись до Евангелия Матфея, я увидел столько новых деталей и подробностей, которые опускает Марк, что я понял, что мне надо спустя 10 лет перепроповедовать эту проповедь. Да, и она стала большим благословением. Эти истины стали большим благословением для моей души. Итак, Евангелие Матфея, глава 14, с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. А он, и отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Пес сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Итак, рассматривая этот текст, мы извлечем из него несколько очень важных уроков о кризисных ситуациях в нашей жизни. Я думаю, что, глядя на эту историю, вы сможете переосмыслить многие моменты, которые случались, случаются или будут случаться с вами в жизни. Итак, первый урок, на который я хочу обратить ваше внимание из этой истории, это то, что Иисус посылает нам испытания. Иисус посылает нам испытания. Смотрите, давайте мы немножко попробуем войти в контекст этой истории. Здесь много мелких деталей, на которые нам нужно обратить внимание, потому что из них складывается очень красивая картина. До истории, прочитанной нами только что, Иисус Христос был в Назарете, где у него было очень много служений. Смотрите, вот здесь же, чуть раньше, 13 глава, 54 стих. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись». Я попросил сегодня карту вывести, если можно вывести. Значит, мы будем смотреть сегодня много на карту. Вот смотрите, вот наше, вот это озеро или море, на котором все это случилось. И вот до этого Иисус был вот здесь, в Назарете, или его отечество. То есть он служил в Назарете. Служений было очень много, много людей приходило, он послал учеников проповедовать, и вот после этого он повелевает своим ученикам уйти в пустынное место. Смотрите, вот Марка 6:31, и сказал им, Марк уточняет: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». А здесь наша тревога говорит о том, что Иисус Христос, да, он сел на лодку и удалился в пустынное место. Если можно включить карту. Скорее всего, то есть они где-то служили здесь. И пустынное место, вот если мы смотрим на карту, вот эта вот часть моря, она была такой скалистой местностью. И там, ну, необитаемая местность была. Скорее всего, Иисус Христос с учениками пришли сюда, и где-то он сел на лодку, переправился в такое тихое, спокойное место, чтобы отдохнуть, чтобы никто их не трогал. Но мы видим здесь, что толпа людей находит их и там. Причем огромная толпа людей, они удаляются далеко, подальше от людей, чтобы отдохнуть. И люди со всех мест бегут к Нему, они находят Иисуса Христа. И мы видим здесь, вот уже в 14 главе, что подходит вечер, и Он сжалился над этой толпой людей и накормил их. Смотрите, вот здесь 14 глава, 19 стих. «И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на них, благословил их, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Это было прямо перед этой ситуацией, которую мы прочитали, перед нашим отрывком. То есть ученики Иисуса Христа стали свидетелями, в каком-то смысле соучастниками, они разносили, соучастниками величайшего чуда. Народ в восторге. И, соответственно, Евангелие Иоанна мы читаем, что люди в этот момент хотят сделать Иисуса Христа царем. Никто такого не видел. Они, представляете, 5000 только мужчин ели и насытились. Там тысячи, тысячи людей, находящихся в восторге от Иисуса Христа. И вот прямо в этот момент Иисус Христос садит учеников в лодку и отправляет их на другую сторону озера. Смотрите 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И как мы читаем с вами чуть ниже, в 34 стихе, «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую». Вот если мы посмотрим на карту опять, смотрите, скорее всего, они где-то находились в вот этой местности. Земля Генесарецкая – это вот здесь северная часть, северная часть Галилейского моря. То есть Иисус Христос берет, садит учеников здесь лодку и перебивает переправиться вот сюда, в северную часть моря. Если мы смотрим с вами на карту, то, в принципе, Галилейское море, вот если, скажем так, грубо взять, вот с севера на юг примерно 20 километров, примерно 20 километров или 12 миль. И если мы возьмем отсюда с запада на восток, то примерно 10 километров, 20 на 10, ну или 6 миль. Вот смотрите, Иисус Христос садит учеников в лодку вот здесь и повелевает переправиться вот сюда. Если вот все это 20 километров, какое расстояние им нужно было преодолеть вот здесь? Ну, примерно до 10 километров. На лодке. Как быстро плывет лодка? Ну, я не знаю, я не плавал на рыбацкой лодке, да, но вот если идти пешком, говорят, пешком человек проходит примерно 5 километров за час, да, ну вот если в километрах брать. Лодка плывет быстрее, чем человек идет, или медленнее? Но учитывая то, что они веслами гребли, то я думаю, что даже немного быстрее, наверное, да. Но как бы там ни было, даже если возьмем по-малому, вот если вот отсюда им нужно было переправиться сюда 10 километров, ну, грубо говоря, за 2 часа, примерно за 2 часа они должны были переправиться. Во сколько они отплыли? Мы точно не знаем, но если мы посмотрим 15 стих, смотрите, чуть раньше мы читаем, «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики и сказали, место пустынное и время уже позднее». То есть настал вечер до того, как они накормили 5000 человек. Мы можем только относительно думать об этом. То есть, скорее всего, к примеру, 6 вечера настало. Они понимают, что народу нужно пойти где-то найти, поесть, нужно какое-то время. Потом они их кормят. Им нужно было разнести тысячам людей хлеб и рыбу. Но я думаю, что это заняло, как минимум пару часов у них. То есть, думаю, примерно это где-то было около 8 вечера. И расчет был так, чтобы сесть в 8 вечера и вот преодолеть это расстояние вверх на север, но за 2 часа, примерно к 10 вечера, они должны были быть в северной части, в том месте, куда их направил Иисус Христос. И это звучит логично, чтобы еще по-светлому, знаете, вот когда уже смеркается, чтобы они могли приплыть туда. Но в 24 стихе мы читаем, смотрите. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противным. То есть что случилось? Смотрите опять на карту. То есть, скорее всего, они сели вот примерно здесь. Они начали плыть вот туда вверх. Подул с севера ветер. И они начали просто кружлять вот здесь где-то в середине этого озера или моря. Ветер унес лодку на юг, то есть ветер северный дул, он унес ее на юг, ближе к центру моря. Смотрите, вот 19 стих, Евангелие Иоанна 16:19, это Иоанн подчеркивает. «Приплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса». 25 или 30 стадий – это примерно 5-6 километров или 3-4 мили. То есть получается, волнами их или ветром их несло к центру. Они находятся в самом центре этого моря. И мы читаем здесь у нас в 25 стихе. «В четвертую же страже ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Для нас четвертая стража ночи мало о чем говорит, но тогда ночь делилась на четыре стражи. Первая стража с 6 до 9 часов, вторая с 9 до 12, третья с 12 до 3 и четвертая стража ночи с 3 до 6 утра. То есть это было время прямо перед рассветом. Сколько они пробыли в море? Но если, скажем, они выплыли в 8 вечера, как мы предполагали, и сейчас, скажем, 5 утра, то получается, что они в это время уже 9 часов. 9 часов находятся в море. Дорога, которая должна была занять 2 часа, из-за того, что пришла буря, приводит к тому, что они уже 9 часов там, и они еще все посредине моря в страшной ситуации. В каком состоянии находятся ученики Иисуса Христа здесь? Мы не знаем, был ли парус на этой лодке или нет, но даже если он был, при таком ветре он просто бесполезный. Волны бушуют, и все, что могли делать ученики все это время, им нужно было сражаться силой волн, тем, что они гребли веслами, чтобы как-то прибиться к берегу. Не знаю, давно ли вы плавали на лодке с веслами, я помню как-то, повез жену свою на романтический такой вечер, там лодочки белые красивые были, и вот я сел, значит, взял весла и думаю, ну сейчас я ж прокачу жену свою и все остальное. Ну знаете, первые 5 минут веселые были, да, все было хорошо, а потом минут 15 прошло, и что-то я уже чувствую, и плечики, и спиночка, да, потом на следующий день мы поплавали, там, не знаю, часик-полтора, я потом неделю вспоминал об этом. 9 часов, ну скажем так, буря пошла не сразу, но как минимум 6 часов они сражаются с волнами. После тяжелого длинного дня, и они сражаются ночью. Все это происходит под утро. Вы можете представить состояние учеников. Они крайне изнемождены, у них нет сил. Да, они находятся в страшной ситуации. Почему они оказались там? Смотрите 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Вот это старое слово «понудил», или если вы посмотрите его перевод, он означает «заставил», «вынудил», «убедил». Это слово несколько раз встречается в Новом Завете. Смотрите, Луки 14:23. «Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти». Вот это слово. Или Деяние 26:11. «По всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Вот это слово «принуждал» – это то же самое слово, которое в нашем тексте переведено как «понудил». Иисус Христос заставил их переправиться. Они не хотели, ведь Христа хотели сделать там царем. Там овация толпы. Он берет их, садит в лодку и отправляет на другую сторону. Иисус Христос запланировал это. Он специально заставляет их отправиться в это путешествие. Он отправляет их одних. Он допускает бурю на море. Он продолжает эти обстоятельства достаточно долго. И смотрите, ведь Иисус Христос мог не допустить этого кризиса. Он мог отправиться вместе с ними поутру. Он мог не допустить ветра. Он мог обеспечить так, чтобы они спокойно переправились на другую сторону, ведь Он Господин мира, ведь Он Творец всего. Но Он специально планирует эти трудности. Друзья мои, у Бога есть план, чтобы учить каждого из нас жить, чтобы учить нас вере. Это нам с вами кажется, что ветер налетел случайно. Это нам кажется, что случайно заболел. Это нам кажется, что вирус поразил меня или что-то случайно в моей жизни произошло. Но все это послано Богом. Бог не только знает наши трудности, Он планирует их, Он допускает эти трудности, тщательно отмерив для нас в нашей жизни. Кстати, обратите внимание, еще одна интересная деталь. Шторм здесь начался не потому, что ученики пошли против воли Иисуса Христа, к примеру, как Иона. Вы помните, он пошел против Божьей воли и поднялся шторм. Мы видим здесь, что ученики послушались Иисуса Христа, хотя, очевидно, не хотели, и в послушании поплыли той дорогой, которую Он указал. Многие христиане считают неверно, что повиновение Божьей воли влечет за собой безмятежное плавание. Смотрите, друзья, оказывается, существует два вида бурь в нашей жизни. Есть бури исправления или наказания, а есть бури усовершенствования. То, что мы с вами посреди бури, не означает, что Бог не благоволит к нам. Это далеко не всегда означает, что мы согрешили и что-то сделали неправильно. Ученики сделали все правильно. Больше того, Иисус Христос любил своих учеников. Он не просто хотел поиздеваться над ними, или ему было любопытно, ну что же там будет с ними, как они будут вести себя, кто из них там первый закричит в лодке. Но нет. В Евангелии, в своей первосвященнической молитве он говорит: «Я соблюдал их, тех, которых ты дал мне». Он принял ученики как дар отца для сына. Он любил их, он соблюдал их. Больше того, смотрите, Иисус Христос ждал, пока лодка окажется максимально далеко от земли, она была посредине моря. Иисус Христос доводит их до той точки, когда они исчерпали все свои силы. Бог приводит их в ситуации, когда вот отсутствуют человеческие решения. Именно в такие моменты вера развивается лучше всего. Именно в такие моменты мы явно видим действия Бога. 1 Петра 1, 6, 7 мы читаем. Петр говорит нам о всем: радуйтесь, поскорбев теперь немного. И смотрите, важная фраза: если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Если нужно. О, как же нам не хочется слышать с вами эти слова. Нам так хочется хорошо выглядеть, быть стройными, подтянутыми, и при этом все есть, и сладкое, и вечером, и утром, и когда угодно, и только и при этом быть в хорошей форме. Но так не бывает. Мы хотим иметь прочную веру, но при этом жить в комфорте. Вера, друзья мои, формируется в реальных трудностях. Воображаемые гантели не сделают ваши мысли сильнее, только реальные. Идя за Богом, мы будем встречать в нашей жизни бури, и нам не нужно этому удивляться. И знаете, что я еще вам скажу? Порой эти бури могут становиться даже еще сложнее, чем те бури, которые мы пережили до этого. Если вы прочитаете Евангелие Матфея по порядку, вы увидите, что это уже вторая ситуация на море, которую пережили ученики, очень похожая. Смотрите 8 главу Евангелия Матфея, 24 стих. Это было чуть ранее. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Сделайте наблюдение. Чем эта история из 8 главы отличается от нашей истории из 14 главы? Они оба находятся в море, а и там, и они обе истории показывают бурю. Чем они отличаются? В 14 главе в лодке с ними нет Христа. С ними нет Христа. Это следующий шаг веры. Одно дело, когда Христос с тобой, и хотя кажется, Он спит, и Он спасает их, но здесь Христа нет. Христос делает следующий шаг. Первый класс прошли, переходим во второй класс. Следующий шаг веры. Друзья, Бог будет приводить нас в тупиковые ситуации, и нам будет казаться, что Его нет рядом. Иисус, где ты? Мы в море, заканчиваются силы, мы погибаем. Но когда народ Божий находится в море посреди шторма, скажите мне, где находится Иисус в это время? Мы читаем здесь, в нашем тексте, в 23 стихе, посмотрите. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». В это время, как мы видим, Иисус Христос молится, и мы можем, конечно же, предположить, что Он молится и из-за Своих учеников. Будут моменты, друзья, когда нам будет казаться, что все штормит, сил больше нет, я погибаю, я не знаю, что делать. Иисус, Иисус, где ты? Когда тебе кажется, что ты сам посреди шторма, знай, что Иисус ходатайствует за тебя, Он молится за тебя перед Отцом, чтобы ты прошел через эту ситуацию. Луки 22:31 мы читаем: «Симон, Симон, сие сатана просил вас сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». Когда тебе кажется, что ты один посреди шторма, ты не один. Иисус привел тебя туда. И Он в это время молится и ходатайствует за тебя перед Отцом, чтобы ты прошел через эту ситуацию. Итак, это первый урок, который мы видим в этом тексте. Иисус посылает нам испытания. Второй урок, на который я хочу обратить ваше внимание, в это время Иисус показывает нашу незрелость. Смотрите 26 стих. «И ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали». Вот представьте ситуацию. Они гребут, уже утро, уже рассвет, уже перед рассветом, уже никаких сил нет, надежды нет, лодку заливает, буря, они в страшном физическом состоянии. И вдруг посреди шторма появляется силуэт человека, идущего по воде. Вот это слово «увидев», которое мы читаем здесь в 26 стихе, оно означает «смотреть пристально». То есть они изнеможенные, буря, И вот кто-то идет по воде, и они просто, ну не знаю, как можно представить, они выпятили просто глаза свои, и они пристально смотрят, что же происходит в этой ситуации. И кто-то из них говорит: призрак. Призрак. Очевидно, в них возобладали предрассудки, распространенные в то время. И если бы нам сказали: вот призрак, что бы мы сделали в этой ситуации? Да мы бы бежали куда подальше, а куда им бежать? Куда ты денешься с подводной лодки, говорят. Да, но она была не подводная, но они были в лодке, они были в лодке там. Куда ты денешься в этот момент? Призрак. И вот представьте, 12 взрослых мужиков кричат от ужаса. Я не знаю, как можно представить эту ситуацию. Они бежать некуда, они эмоционально на пределе. Почему с ними это происходит? Ученики неверно интерпретировали ситуацию. Они видят то, чего нет. Они потеряли Бога в своем мышлении. Мэтью Генри очень интересно комментируя этот текст, говорит интересную фразу. Смотрите, что он говорит. Мы часто сами себя смущаем и пугаем призраками, плодами своей собственной фантазии и своего воображения. Прежде чем посмеяться с кричащих учеников, друзья, мы должны посмотреть на свою жизнь, а мы тоже в таких ситуациях начинаем выдумывать призраков. Не правда ведь? А вдруг я не вылечусь и умру? Что моя семья будет без меня делать? А вдруг я заболею, у меня будет рак, и я не смогу это победить, а как же мы будем жить? А вдруг я потеряю свою работу, и у меня заберут дом? А вдруг мы поссоримся и разведемся? А вдруг? И когда приходит тяжелая ситуация, мы так себя накрутим в этой ситуации, мы тоже начинаем видеть призраков. Смотря на обстоятельства, а не на Иисуса, мы тоже выдумываем своих призраков и начинаем в душе своей кричать от боли. Разве не так? Причина наших страхов коренится в том, что мы смотрим на трудности плотскими очами, а не очами веры во Христа. Причем, интересно, заметьте, ученики были уже верующими. До этого, прямо до этого, когда мы синхронизируем этот текст с другими Евангелиями, мы видим, что они были посланы, и они пошли и проповедовали, и изгоняли бесов. Они только что разносили хлеб и рыбу, которые удивительным образом умножил Иисус Христос. Только что они были очевидцами Божьей славы, невероятной Божьей славы. Несколько часов. И они кричат от ужаса. Они слышали слова Иисуса Христа, Матфея 10:29. «Не две ли малые птицы продаются за сарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного? У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Они слышали эти слова. Они видели чудеса Иисуса Христа. Но в этот момент они все забывают. Марк добавляет 6:52. «Ибо не разумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Окаменено означает очерствлять, ожесточать или ослеплять. Друзья мои, разве не так с нами происходит в те моменты, когда нам больше всего нужна вера, когда нам нужен Иисус, и нам нужно смотреть на Него? Мы теряем свою веру. Выдумываем призраков и начинаем кричать. Недалеко от Пекина жил один китаец Ли. Однажды на него напали, убили его и забрали его осла, на котором он ездил. И вот однажды этот преступник проезжал на этом осле через ту местность, где он жил. И вот упертый осел повернул домой. И он заехал домой, то место, где он жил до этого. И таким образом поймали преступника и поняли вообще, что произошло. Осел знает дорогу домой. Животное знает, куда нужно завернуть. Мы читаем Исаии 1:3. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Вот тот момент, когда нам нужно к Христу прийти, мы кричим от ужаса. Идем далее. Третий урок, на который хочу обратить ваше внимание из этой истории. Иисус учит нас доверять Ему. Смотрите, 27 стих. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь». Пес сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Смотрите поведение Христа. Они кричат, и что Он говорит? «Дети мои, это я! Это не призрак! Эта буря не просто так произошла в жизни! Это я! Ободритесь! Не бойтесь!» Джон Райлс в своем комментарии на этот текст пишет интересную фразу. «Многое из того, что беспокоит и страшит христиан, перестает страшить их, как только они увидят во всех обстоятельствах Господа и поймут, что Он все контролирует. Блаженны те, которые слышат Его голос даже при шуме ветра и шторма. Это Я, не бойтесь». Прежде чем критиковать Петра здесь за то, что он начал тонуть, давайте проявим к нему уважение за то, что он хотя бы попробовал. Тогда как другие ученики сидели в лодке. И не знаю, они там, им вообще не до этого. Они просто в ауте были, если можно сказать, в этой ситуации. Петр здесь же его темперамент, он хочет попробовать. И это стоило ему. Петр был рыбак. Он знал, что такое бури на море. Он не один раз их, очевидно, в жизни испытывал или видел. Он понимал, насколько это опасно. Но смотрите, в этой ситуации он становится на воду. И я не могу себе даже представить. И он идет по воде. Петр идет по воде. Он смотрит на Христа. И он идет по воде. Но его вера поколебалась, потому что в этот момент он взор от Господа отвел и стал смотреть на ветер, видя ветер. Интересно, ты идешь сверхъестественно по воде, вот Христос, это чудо происходит. Вы понимаете, отменяются земные законы, и ты идешь по воде, но ты перестаешь почему-то в какой-то момент об этом думать, а ты смотришь ветер. Он увидел ветер в этот момент и начинает тонуть. Он отвел взор от Господа и начал смотреть на обстоятельства. Его веры хватило, чтобы выйти из лодки, но ее оказалось недостаточно, чтобы идти по поверхности воды. Он начинает с великой веры, а заканчивает маловерием. Мы, конечно, можем судить апостола Петра и говорить, как он так поступил. Друзья, но с нами происходит очень часто такое. У нас бывает достаточно веры, чтобы сделать первый шаг. Мы говорим, Господь, Ты все контролируешь. А ветер же дует. А затем начинаем смотреть на эти ветра и начинаем тонуть. Интересно, Христос говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Обратите внимание, Он не говорит неверующий. Не верующий, а маловерный. Можно быть верующим, но иметь просто мало веры. Недостаточно веры. Пока мы смотрим только на Иисуса, отводя взор от других объектов, мы можем жить сверхъестественной жизнью. Но как только наше внимание переключается на нас самих и на наши обстоятельства, мы начинаем тонуть. Вот почему автор послания евреям в 12 главе, в 1-2 стихе говорит: «Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Идем дальше. Четвертый урок, на который я хочу обратить ваше внимание из этой ситуации. Иисус поднимает нас в падениях. Смотрите 31 стих. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда наших сил уже нет, и мы начинаем отчаиваться, к нам приходит Иисус Христос. Нет такого места, где Христос не смог бы нас с вами найти. Нет такой бури, от которой бы Он не смог бы нас с вами избавить. Буря не бывает настолько страшной, и ночь настолько темной, и лодка настолько хилой, чтобы мы оказались вне пределов заботы нашего Небесного Отца. Иисус Христос милостив и терпелив. И обратите внимание, Он не гонит Петра и не гонит его из-за ошибок. А у ошибок у Петра было, что не посмотришь Евангелие, где Петр не упоминается, то ошибка. Редко там где-то он что-то по теме скажет. Что не скажет, он не туда. Что не скажет, да не будет этого с тобой, помните. Все отрекутся, я не отрекусь. И вот здесь кричит: «Господи, спаси меня!» И Бог терпеливо, с любовью и милостью поднимает его, дает ему руку, поднимает его, вводит в лодку, а затем еще использует для служения удивительным образом. Ему уже, казалось бы, и того, слава Богу, схватит, что он не потонул, то, что он не бросил его, да? А он еще обновляет его, укрепляет его, еще не один раз и удивительным образом использует для служения. Вот я смотрю на Петра и себя здесь вижу. Как Бог нам милости. Вот тогда казалось сказать: ну сколько можно уже, ну бестолковый ты, ну уже потони, там уже меньше проблем будет. Он берет руку, вытаскивает, с любовью поправляет и ведет дальше. Я недавно перечитывал книгу Ионы, и меня одно слово в книге Ионы, честно говоря, оно меня вдохновило, оно дало мне благодати. Ионы, 3 глава, 1-2 стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». Честно, меня ободрило вот это слово «вторично», но он же ж бестолковый. Но он же пошел в другую сторону. Ну буря, ну море, ну кит. Вы помните все эти ситуации? Казалось бы, ну ладно, Господи, спас его, пусть он тихонько уже там бредет, да бредет свою жизнь. А Бог берет его упавшего, в ките покатавшегося, поднимает и говорит: иди заново, иди дальше. И через этого опустившегося пророка происходит, насколько мы можем понять, самое большое пробуждение в истории, которое мы знаем. Целый город обратился и покаялся словами из уст пророка, который, казалось бы, был недостоин всего. Как милосерд наш Господь! Как Он велик в Своей любви! Он не бросает, Он поднимает нежно, Он поднимает, вводит лодку, Он учит, Он заботится и благословляет. Разве не лик наш Спаситель, друзья мои? И последний, 5 урок, на который я хочу обратить ваше внимание из этой истории. Иисус углубляет нас в познание Его. Смотрите 32-33 стих. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли и поклонились Ему и сказали: истина, Ты Сын Божий». Это кульминация, бесспорно, это кульминация этого отрывка. Все шло именно к этому моменту. Крайние обстоятельства – это возможность познавать Бога глубже, знать Его лично. та самая стихия, с которой они боролись для Христа, была всего лишь дорога, по которой Он пришел к ним. Часто мы с вами боимся трудных жизненных ситуаций, но потом мы обнаруживаем, что именно через них Иисус стал ближе к нам. Именно через эти обстоятельства мы узнали Его лучше. И в этом-то и был смысл шторма – помочь ученикам вырасти в вере, стать крепче. В конце концов, однажды Иисус должен был покинуть их, и им предстояло столкнуться с множеством бурь в своем служении. И они должны были научиться верить в Него достаточно сильно, чтобы идти за Ним, даже если физически Его не было рядом с ними. Эти обстоятельства оказались для них благословением, потому что они увидели, кто есть Иисус Христос на самом деле. Они увидели силу и славу Иисуса Христа. Иисус может не только превратить воду в вино, не только исцелять болезни, не только умножать продукты, Он имеет власть над силами природы. Если нужно, Он может отменить законы природы. Все Ему подвластно. И они познали Его глубже. Мы иногда говорим, что есть человек, вот какой человек. Посмотри на человека, он сильный в вере. Скажите мне, а как этот человек стал сильным в вере? Как вы представляете себе такого человека? Друзья мои, вера как раз зависит от того, насколько мы понимаем и принимаем власть Бога. Сильные в вере – это те, кто научились видеть Бога более великим, чем свои трудности. Вот кто сильный в вере. Именно в эту точку нас ведет Господь Иисус Христос. И мы видим здесь, что они в конце все поклонились Ему. Они подошли прямо там в лодке, вот совершается поклонение, прямо в лодке они поклоняются и говорят: «Истинно Ты Сын Божий». В этот момент они знали Его еще больше, их вера еще более укрепилась. Друзья мои, в эту точку через наши с вами обстоятельства ведет наш Господь, чтобы мы поклонились и сказали: «Воистину, Ты Сын Божий». Итак, мы сегодня начали с вопроса: если Бог меня любит, почему в моей жизни так много кризисов и страданий? Где Бог, когда все это происходит в моей жизни? Бог на своем месте. Он на троне. Иисус Христос вынес бурю Божьего гнева на кресте за наши грехи. Не для того, чтобы нас потом бросить в буре жизни. Он любит нас. Но Он хочет, чтобы мы были глубже. И чтобы мы знали Его лично, глубоко. Послушайтесь вот эти слова еще раз сердцем. Матфея 14, 27. Ободритесь. Это Я. Не бойтесь. Давайте мы преклоним колени и помолимся. Аминь. Иисус, Ты удивительный. Ты, Господи, Ты такой красивый. Ты сильный. Вся власть у Тебя. Славим, Господи, сегодня, став на колени, славим и поклоняемся Тебе за то, что Ты нас взял в свои руки, за то, что Ты на кресте вынес бурю Божьего гнева, забрал на Себя наше наказание, и мы сегодня спасены Тобой. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что Ты ведешь нас по жизни, и Ты хочешь нас сделать людьми сильными, стабильными, крепкими в вере. Господи, слава Тебе, что когда Ты считаешь нужным, Ты забираешь комфорт нашей жизни. Там не просто в это время и больно, но прожив этот период, мы понимаем, Господи, так и нужно было. Так и нужно было. Господи, мы сегодня, стоя на коленях, славим Тебя за все наши беды, за кризисы, за болезни, за нужду, за неопределенности, происходящие с нами, с нашими родными. Сколько раз мы видели, Господи, сколько раз мы познавали Тебя больше и глубже через все это. Господи, ну когда очередной раз мы попадаем в эту ситуацию, мы снова кричим от призраков. Прости нас, Господь, за это. Прости нас, Господи. Дай нам видеть Тебя сегодня. Я прошу Тебя, Господи, за тех людей, за всех людей, собравшихся здесь. И я знаю, что есть здесь люди, чье сердце кричит, кто сейчас находится вот в буре жизни, и он не понимает происходящего, Господь. Дай приковать нас взгляд к Тебе. Помоги нам видеть не ветер, но Тебя. Спасибо, что Ты нас не гонишь, Господи. Я бы прогнал себя множество раз. Господи, но Ты милосердный, Ты искупил нас, простил нас. И несмотря на наше маловерие, Ты даешь нам руку, поднимаешь и ведешь, и даешь благодать в жизни. Как Ты вели, как милосерден Ты, Господь. Слава Тебе за это. Тебе слава. Ты великий, Ты сильный. Господи, я молю Тебя сегодня, пусть имя Твое будет возвеличено и прославлено, да поднимет Божий народ свои глаза и увидит Тебя великим, славным, чудным. И да найдет Божий народ покой в Тебе, даже если вокруг буря. Услышь молитву нашу, Господи, для Твоей славы, ради Иисуса Христа. Аминь.